«Выходите!» — крикнул Хорза, подбежав к двери, у которой находились две женщины. Одна стреляла, другая сидела на корточках, выглядывая время от времени наружу. Воздух, проникая в вагон, закручивался вихрями, дрожал и завывал.
«Наверное, там Ксоксарле!» — крикнула Йелсон, перекрывая шум неистового ветра.
Она высунула снаружи и дала очередь. В ответ последовали новые выстрелы, вспоровшие пандус и попавшие в корпус вагона вокруг двери. Бальведа нырнула назад, уворачиваясь от горячих осколков, которые посыпались сквозь открытую дверь. Поезд будто встряхнулся и медленно двинулся вперед.
«Что?» — крикнула Йелсон, посмотрев на Хорзу, который встал рядом с ней у двери.
Он пожал плечами и высунулся, чтобы дать очередь вдоль платформы. «Вапслин!» — прокричал он, поливая станцию огненным градом. Поезд пополз вперед. Въездной пандус отъехал на метр от открытой двери. Что-то вспыхнуло в темноте в глубине туннеля, где завывал ветер, поднималась пыль и рождался шум, похожий на непрекращающийся гром. Хорза покачал головой и махнул Бальведе, показывая, что нужно выходить на пандус. Теперь тот был доступен для выхода лишь наполовину своей ширины. Хорза дал еще одну очередь. Из двери высунулась Йелсон и тоже полила станцию огнем. Бальведа двинулась вперед. В этот момент где-то в середине поезда распахнулся люк. Из вагона с лязгом выпала здоровенная круглая штука, громадная плоская заглушка в толстой стене. Из нее вылетело что-то маленькое и темное, а из огромной круглой дыры появилась серебристая точка. Быстро, секция стены еще не успела рухнуть на платформу, превратившаяся в ярко сверкающее зеркальное яйцо гигантского размера. Автономник промелькнул в воздухе, а Бальведа бросилась бежать по пандусу.
«Вот он!» — крикнула Йелсон.
Разум вылетел из поезда, развернулся и пустился прочь. Но тут прерывистый лазерный огонь из дальнего конца станции изменил направление. Вспышки света переместились с пандуса и опор на поверхность серебристого эллипсоида. Разум, казалось, замер и повис в воздухе, затронутый огнем, потом стал заваливаться в сторону за платформу. Его ровная поверхность внезапно начала морщиться и тускнеть, и, вращаясь в воздушных вихрях, он стал падать к стене станции, словно сбитый самолет. Бальведа бежала вниз по наклонной части пандуса и уже почти достигла его горизонтального участка. «Выходи!» — крикнул Хорза, выталкивая Йелсон. Створ дверей уже миновал пандус. Двигатели работали, но их не было слышно за ураганным воем ветра, гулявшего по станции. Йелсон нажала кнопку на запястье, включая свой антиграф, и, подхваченная порывом воздуха, выпрыгнула из двери, не прекращая вести огонь. Хорза высунулся наружу, теперь ему приходилось стрелять через опоры пандуса. Одной рукой он держался за поручень, ощущая, как поезд содрогается всем корпусом, словно испуганное животное. Некоторые из его выстрелов угодили в опоры и выбили фонтан осколков, подхваченных струями воздуха. Хорзе пришлось нырнуть назад в вагон. Разум с хрустом ударился о стену станции и скатился к выемке между полом и изогнутой стеной. Его серебристая поверхность сморщивалась и тускнела. Унахоклосп маневрировал в воздухе, избегая лазерного огня. Бальведа, оставив пандус позади, побежала по станции. Веер лазерной очереди из пешеходного туннеля вдалеке, казалось, замер в нерешительности между нею и летящей фигурой Йелсон, но потом стал приближаться к женщине в скафандре. Йелсон отстреливалась, но выстрелы нашли ее, высекли искры из ее скафандра. Хорза выпрыгнул из медленно двигающегося поезда на пол станции и перекувырнулся, подхваченный мощной воздушной струей. Он тут же резко поднялся на ноги и побежал вперед, ведя огонь по дальнему концу станции сквозь бушующий ураган. Йелсон продолжала лететь в буре воздушных потоков и лазерных выстрелов. В хвостовой части поезда, теперь уже удалявшегося от станции со скоростью пешехода, что-то сияло.
Грохот приближающегося состава, в котором тонули все другие звуки, даже шум выстрелов и взрывов, отчего все остальное, казалось, происходит в обезумевшей тишине на фоне невыносимого рева поезда, стал выше по тональности. Йелсон стала падать. Ее костюм был поврежден. Ноги ее начали работать еще до того, как она коснулась земли, а когда она все же опустилась, то сразу же побежала. Побежала к ближайшему укрытию. Она неслась туда, где лежал тускло-серебристый разум. Потом она передумала. Йелсон развернулась за мгновение до того, как укрыться за разумом, обежала вокруг него и пустилась дальше, к дверям и нишам в стене. В то мгновение, когда она повернулась, огонь Ксоксарлы снова настиг ее, и на этот раз армированный скафандр уже не смог поглотить энергию выстрела. Он не выдержал. Лазерный огонь молнии прорвался сквозь него и ударил по телу женщины, подбросив ее в воздух. Руки Йелсон вскинулись, ноги подогнулись, вся она дернулась, как кукла, на которую обрушилась внезапная ярость разозленного ребенка. Грудь и живот окрасились алым. И тут другой поезд нанес удар. Он ворвался на станцию в яростном грохоте. Металлическим громом выскочил из туннеля, за доли секунды преодолев расстояние между устьем туннеля и хвостовым вагоном медленно движущегося состава. Ксоксарле, который находился к поезду ближе всех, успел увидеть его хищный и стремительный нос, прежде чем тот врезался в хвостовой вагон. Он не мог себе представить звук громче того, что производил поезд в туннеле, но в сравнении с громом удара прежняя какофония показалась ему слабым треньканьем. Такой звук производит сверхновая звезда, ослепительно вспыхнувшая там, где за миг до того было лишь неясное мерцание. Поезд нанес удар, мчась со скоростью более 190 км в час. Поезд Вапслина углубился в туннель только на длину одного вагона и двигался едва ли быстрее пешехода. Мчащийся поезд врезался в хвостовой вагон, за долю секунды приподнял и сокрушил его, подкинул к потолку туннеля, смяв слои металла и пластика в плотный комок, и в то же мгновение его собственный локомотив втиснулся под эту груду обломков, разбрасывая в сторону свои колеса, выдирая рельсы. Его металлический корпус разлетелся на осколки, словно выстрелили какой-то гигантской шрапнелью. Поезд продолжал движение. В передний состав и под него, соскальзывая и срываясь в сторону, по мере того, как сплюснутые части двух поездов сталкивались со стеной и отлетали на станцию, где теперь бушевала стихия рвущегося металла и раскалывающегося камня. Остальные вагоны тем временем ударялись, сминались, сплющивались и разлетались на части. Все одновременно. Мчащийся поезд всей своей массой надвигался из туннеля. Вагоны неслись, устремляясь в хаос разлетающихся перед ними обломков. Поднимались, разламывались, разворачивались. В детонирующих обломках вспыхивало пламя. Били фонтаны искр. Из разбивающихся окон вылетали осколки стекла. Оторвавшиеся листы металла и резины ударялись о стены. Ксоксарле пригнулся, словно чтобы спрятаться от убийственного грохота. Вапслин почувствовал, как удар поезда отбрасывает его к спинке кресла. Он уже понял, что потерпел поражение. Поезд, его поезд, двигался слишком медленно. Громадная рука из ниоткуда ударила его в спину. Барабанные перепонки Вапслина чуть не треснули. Кабина, вагон, весь поезд задрожали вокруг, и внезапно среди всего этого хвост другого поезда, стоявшего в ремонтной зоне, стал надвигаться на него. Он почувствовал, как его поезд перепрыгнул через стрелки на повороте, который мог привести его в безопасное место. Ход состава все больше ускорялся. Вапслин, пригвожденный к креслу, был беспомощен. Задний вагон стоящего состава несся на него. Вапслин закрыл глаза за полсекунды до того, как его, словно насекомое, смяло в сплюснувшейся кабине. Хорзе лежал, свернувшись калачиком в небольшом дверном проеме в стене станции, понятия не имея, как он попал туда. Он не смотрел, он не мог видеть. Он постановал в уголке, пока разрушение ревело в его ушах, швыряло обломки в его спину и сотрясало стены и пол. Бальведа тоже нашла нишу в стене, выемку, в которой она спряталась, повернувшись спиной к стихии металла. Унахоклосп прилепился к потолку станции, укрывшись за куполом камеры, откуда наблюдал за столкновением внизу. Он видел, как последний вагон выехал из туннеля, видел, как примчавшийся поезд врезался в тот, который они оставили всего несколько секунд назад, и протолкнул его вперед, смял, превратившись вместе с ним в груду металлолома. Вагоны срывались с путей, их несло по полу. Затем они сталкивались с пандусом, гасившим их скорость, вырывали его из скальной породы, выламывали осветительные приборы из потолка. Осколки взлетали вверх, и автономнику приходилось уворачиваться. Он увидел тело Йелсон внизу на платформе. Его поволокли выскочившие с пути покореженные вагоны, которые в облаке искр кубарем полетели по расплавленной скальной поверхности. Едва не задев разум, вагоны подхватили искалеченное тело женщины и вмяли его в стену вместе с пандусом, ударившись о черную породу по сторонам от устья туннеля, где обломки образовали расширяющееся кольцо и где в спрессованном металле и камне иссякла, наконец, энергия удара. Последовала вспышка. От рельс полетели искры, огни на станции замигали. Обломки посыпались назад. Дрожащее эхо катастрофы прокатилось по станции. Серия взрывов сотрясла станцию. И неожиданно, к немалому удивлению автономника, из отверстий в потолке рядом с мигающими лампами полились струи воды. Вода превратилась в пену и полетела по воздуху, как теплый снег. Смешавшиеся обломки двух поездов, на которых осаждалась пена, зашипели, застонали, затрещали. Языки пламени боролись с пеной, находя в хаосе металла горючие вещества. Потом раздался вопль, и автономник, устремив взгляд вниз сквозь марево пены и дыма, увидел Хорзу, который бежал от двери в стене по платформе от ближнего конца горящей кучи металла. Человек несся по заваленной обломками платформе, крича и стреляя из ружья. Автономник увидел, как кусок породы обломился и упал рядом с дальним входом в туннель, откуда до этого вел стрельбу Ксок Сарле. Автономник ждал, что сейчас раздастся ответная очередь, и человек упадет, но ничего такого не случилось. Человек все бежал, ведя стрельбу и постоянно крича что-то неразборчивое. Бальведу автономник не видел. Как только шум стих, Ксок Сарле высунул ружье за угол. В этот же самый миг появился Хорза и начал стрелять. У Ксок Сарле было время прицелиться, но не выстрелить. Выстрел пришелся в стену рядом с его ружьем. Что-то ударило Ксок Сарле по руке. Его ружье чихнуло и замолкло насовсем. Из ствола торчал кусок породы. Ксок Сарле выругался и отшвырнул бесполезное оружие в туннель. Мутатор дал еще одну очередь, и со стен вокруг устья туннеля посыпались новые осколки. Ксок Сарле посмотрел на Авигера. Тот лежал на полу лицом вниз, слегка шевелясь. Конечности его подергивались, словно он пытался плыть. Ксок Сарле оставил старика живым, чтобы использовать его в качестве заложника, но теперь от него было мало проку. Женщина Йелсон была мертва, он, Ксок Сарле, убил ее, и хор загорел жаждой мести. Ксок Сарле раздавил череп Авигера ногой, развернулся и побежал. До первого поворота ему нужно было пробежать метров 20. Ксок Сарле бежал во всю прыть, не обращая внимания на боль в ногах и теле. На станции прозвучал взрыв. Наверху раздалось шипение, и система пожаротушения принялась выплескивать с потолка водные струи. Он метнулся к первому боковому туннелю, и в это время воздух засверкал лазерным огнем. Кусок стены отвалился и ударил его по ногам и спине, но он, хромая, побежал дальше. Впереди него Слева были какие-то двери. Он попытался вспомнить план станции. Эти двери, вероятно, вели в пультовую и спальни для персонала. Он мог бы сократить себе путь, пересечь ремонтную зону по мостику и боковым туннелям достичь системы транзитных труб. Это была дорога к спасению. Он быстро заковылял к двери и распахнул ее плечом. За спиной у него, где-то в туннеле, гремели шаги мутатора. Автономник наблюдал за Хорзой. Тот, не переставая стрелять, бежал как сумасшедший по платформе, кричал, выл, перепрыгивал через обломки. Не останавливаясь, он пронесся мимо того места, где прежде лежало тело Йелсон, перед тем, как его смели обломки вагона. Перед Хорзой двигался световой конус от лазерного ружья. Он миновал то место, где прежде стояла палета, и приближался к дальнему концу станции, откуда несколько мгновений назад вел огонь к Соксарле, исчезнувший затем в боковом туннеле. Унаха Клосп спустился с потолка. Обломки потрескивали и дымились. Пена падала, как мокрый снег. Воздух стал наполняться отвратительным запахом удушливого газа. Датчики автономника зарегистрировали повышенный уровень радиации. В смятых обломках поездов произошло несколько взрывов, возникли новые очаги пожаров вместо потушенных. Пена, обволакивавшая груду искореженного металла, напоминала снег на вершинах зубчатого хребта. Унаха Клосп спустился к разуму, который лежал у стены. Его сморщенная поверхность была темной и тусклой, переменчивого цвета, как нефть, разлитая в воде. «Вы наверняка считали, что сделали отличный ход, верно?» — тихо сказал разуму Унаха Клосп. Может, тот слышал его, а может, был мертв. Унаха Клосп не мог определить. «Спрятаться вот так в вагоне реактора. Я точно знаю, что вы сделали с топливными элементами. Опустили в одну из тех глубоких шахт, что рядом с аварийными вентиляционными двигателями. Может быть, даже в ту, что мы видели на экране датчика массы в первый день. А потом спрятались в поезде. И наверняка были очень довольны собой. Но только что вам это дало?» Автономник посмотрел на безмолвный разум. Сверху на Унаха Клоспа падала пена, и он очистил свою поверхность при помощи силового поля. Разум шевельнулся. Он резко приподнялся на полметра сначала одним, потом другим концом, и воздух на секунду наполнился шипением и треском. Поверхность разума сверкнула, и Унаха Клосп подпрянул. Кто его знает, что тут происходит? Потом разум снова опустился и легко коснулся пола. Цвета его яйцеобразной поверхности стали медленно изменяться. Автономник почувствовал запах озона. «Поверженный, но не побежденный, да?» — сказал он. На станции стало темнее. Поднимающийся дым заволок оставшиеся целыми светильники. Кто-то закашлялся. Унаха Клосп повернулся и увидел, как из ниши в стене выбирается Перестек Бальведа. Голова ее была вся в крови, а кожа стала пепельной. «Еще один выживший», — сказал автономник, — «больше себе, чем женщине». Он подплыл к ней и помог подняться, выставив силовое поле. Женщина задыхалась от дыма. Из ее лба сочилась кровь, на спине куртки виднелось красное пятно. «Что?» — закашлялась она. «Кто еще?» Ноги под ней подгибались, и автономнику пришлось поддерживать ее, когда она перебиралась через обломки вагонов и ошметки рельсов. Повсюду на полу валялись куски породы, сбитые со стен. «Йелсон погибла», — деловито сообщил Унаха Клосп. «Вапслин, скорее всего, тоже. Хорза пытается догнать Ксоксарлы. Ничего не знаю об Авигере, не видел его. Разум еще жив, как мне кажется. По крайней мере, он двигается». Они подошли к разуму. Тот лежал, то приподнимаясь, то опускаясь одним своим концом, словно пытался подняться в воздух. Бальведа хотела было дотронуться до него, но Унаха Клосп отстранил ее. «Не трогайте его, Бальведа», — сказал он, силовым полем удерживая ее на платформе. Она споткнулась на обломках и закашлялась. Лицо ее исказило гримаса боли. «Вы задохнетесь, если останетесь здесь», — в этой атмосфере», — мягко сказал ей автономник. «Разум сам сможет позаботиться о себе, а если нет, то вы вряд ли ему поможете».
«Я в порядке», — сказала Бальведа.
Она остановилась, выпрямилась, на лице ее появилось спокойное выражение, кашель прекратился. Автономник тоже замер, глядя на нее. Женщина повернулась к нему, дыхание ее нормализовалось, и хотя лицо оставалось пепельно-серым, взгляд прояснился. Она вытащила руку из-за спины, сочившейся кровью, другой рукой попыталась оттереть лоб и глаза, окрашенные красным.
«Ну как, видите?» —
улыбнулась она. Но тут глаза ее закрылись, она согнулась, ноги ее подкосились, и она повалилась на каменный пол. Унахоклосп подхватил Бальведу, прежде чем ее голова коснулась пола, и понес платформы через первый ряд дверей, ведущих в пультовые и жилой отсек. Не успели они пройти по туннелю и 10 метров, как Бальведа, оказавшись на свежем воздухе, пришла в себя. Позади слышались взрывы. Воздух в туннеле пульсировал, как огромное, неровно бьющееся сердце. Мигали огни. Со сводов стала сочиться вода, потом она полилась струями. «Хорошо, что у меня антикоррозийное покрытие», — сказал себе Унахоклосп, плывя по трубе в пультовую. Удерживаемая силовым полем женщина пошевелилась. Автономник услышал звук выстрелов из лазерного ружья, но из-за шума, доносившегося спереди, сзади и сверху, через вентиляционные шахты, определить, где стреляют, он не мог.
«Ну, видите, я в порядке», —
пробормотала Бальведа. Автономник отпустил ее. Они уже почти добрались до пультовой. Воздух здесь тоже был свежим, а уровень радиации ниже. Новые взрывы сотрясли станцию. Волосы Бальведы и мех на ее куртке трепыхались в струях воздуха, с них слетали клочья пены. Капли воды барабанили, разбрызгиваясь по полу. Автономник вплыл в пультовую. Освещение здесь не мигало, воздух был чистым, а помещение сухим. Вода сочилась на пластиковый пол только с тела женщины из его собственного корпуса. «Вот так-то лучше». С этими словами Унахоклосп посадил женщину на стул. Стены и воздух вздрогнули от новых взрывов. Огни на всех консолях и панелях замигали, засветились. Посадив агента культуры, автономник мягко согнул Бальведу, так что ее голова оказалась между колен, и пустил ей в лицо струю воздуха. Взрывы продолжались, сотрясая воздух в комнате, как будто кто-то топал ногой. Топ-топ-топ! Топ-топ-топ! Унахоклосп распрямил Бальведу и собирался поднять ее со стула, когда внезапно раздались и стали громче шаги за дальней дверью, больше не заглушаемые взрывами на станции. Затем дверь распахнулась, и раненый Ксоксарла, хромая, ввалился в комнату. С тела его стекала вода. Он увидел Бальведу и автономника и направился прямиком к ним. Унахоклосп ринулся вперед, целясь в голову Идиранина. Ксоксарле поймал машину одной рукой и швырнул ее на консоль, разбив несколько экранов и панелей, которые испустили фонтан искр и облако едкого дыма. Унахоклосп там и остался, окутанный дымом и наполовину впечатанный в оплавившийся и потрескивающий пульт управления. Бальведа открыла глаза и оглянулась. Лицо у нее было окровавленное, безумное и испуганное. Она увидела Ксоксарла и бросилась ему навстречу, открыв рот, но разразилась кашлем. Ксоксарла схватил ее, прижал руки к бокам, оглянулся на дверь, сквозь которую ворвался в комнату, замер на секунду, перевел дыхание. Он знал, что слабеет. Его спины и кератиновые пластины были почти насквозь прожжены выстрелами мутатора, повреждена была и нога, сильно замедлявшая его движение. Гуманоид скоро доберется до него. Он заглянул в лицо женщины и решил не убивать ее сразу. «Может быть, ты остановишь палец этого карлика на спусковом крючке?» — пробормотал Ксоксарле, взваливая одной рукой Бальведу себе на спину и быстро направляясь к двери, ведущей в спальные жилые помещения, из которых был выход в ремонтную зону. Он распахнул двери, и те захлопнулись за ним. «Хотя я и сомневаюсь в этом», — — добавил он и захромал по короткому туннелю, потом через первую спальню прошел в мигающем свете ламп под качающимися гамаками. Между тем с потолка брызнули струи воды. Сработала противопожарная система. В пультовой Унахоклосп наконец оторвал себя от панели. Корпус его был покрыт обгоревшей проволочной обмоткой. «Грязная сволочь!» — сказал он нетвердым голосом и, подрагивая, поплыл по воздуху прочь от дымящейся консоли. «Бродячий зверинец! Одноклеточная!» Унахоклосп, покачиваясь, развернулся в дыму и направился к дверям, сквозь которые ворвался к Ксоксарле. Там он помедлил, как-то недоуменно встряхнулся и двинулся по туннелю, набирая скорость.